услышьте слово Господне, как приречено было Господом в книге «Истинная христианская религия». В природном мире имеется множество примеров для понимания конца века, ибо здесь, на земле, все стареет и всему приходит конец в череде последовательных состояний, которое называется круговоротом. Время тоже идет по кругу, как в общем, так и в частности. В общем, год протекает от весны к лету и через осень к своему концу, то есть зиме, и далее снова к весне. Это тепловой круг. В частности, день проходит от утра через полдень к вечеру и заканчивается ночью, за которой возвращается снова к утру. Это световой круг. В частности, каждый человек тоже проходит через свой природный круг жизни, начиная с детства, вступая затем в юность и зрелость, старея и умирая. То же самое и любая птица небесная, и любой зверь земной, и всякое дерево тоже, начиная с ростка, вырастает до своей полной высоты и затем постепенно увядает и погибает. То же самое происходит с любым кустом и любой травой, и даже с любым листком и цветком, да с самой землей, которая с течением времени становится бесплодной. Тоже и стоячие водоемы, которые мало-помалу загнивают. Все это показывает, как повторяется конец предметов природных и временных, которые затем постоянно возобновляются. Ибо когда одно приходит от своего начала и до своего конца, появляется подобное ему другое. Таким образом, все рождается и умирает, и рождается вновь, отчего и возможно сохранение творения. Все сказанное относится и к церкви, поскольку церковь – это люди, которые в общем смысле все составляют церковь. Одно поколение сменяет другое, и нравы постоянно меняются. Раз укоренившись, порок передается следующим поколениям, как предрасположенность к пороку, и не может быть искоренен, иначе как возрождением, которое может осуществить только Господь. Возникновение на этой земле четырех церквей со времени творения мира соответствует божественному порядку, который требует, чтобы все начиналось, а затем заканчивалось до того, как начнется новое. Поэтому-то каждый день начинается с утра, продолжается и заканчивается ночью, после которой наступает другой день. Подобно тому и год начинается с весны, продолжается летом и осенью и заканчивается зимой, после чего начинается снова. Чтобы были возможны все эти изменения, солнце встает на востоке, движется через юг к западу и завершает свой путь на севере, после чего снова встает. То же самое и с церквами. Первая из них, древнейшая церковь, была как утро, весна и восток. Другая церковь была как день, лето и юг. Третья была как вечер, осень и запад. Четвертая как ночь, зима и север. Кроме того, церковь в глазах Господа выглядит одним человеком, и этот большой человек проходит через все этапы своей жизни, точно так же, как и каждый человек в частности, то есть от детства к юности, затем к зрелости и, наконец, к старости. После смерти же он снова воскресает. Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге Откровения Иоанна Богослова. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет и низверг его в бездну, и заключил его, и положил на него печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После сего же ему должно быть освобожденным на малое время. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божье, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресенье. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собрать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. И увидел я белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоявших пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые, по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. Здесь завершается наше второе чтение слова. Thank you. слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге пророка Даниила. Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море, и четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого, первый как лев, но у него крылья огненные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли, и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. И вот еще зверь второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него, между зубами его. Ему сказано так: «Встань, ешь мяса много». Затем видел я вот еще зверь, как барс. На спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя сего, и власть была дана ему. После сего я видел в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный, ужасный, весьма сильный. У него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог. И три из прежних рогов с корнем исторгнуты были пред ним. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно. Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями, одеяние на нем бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели, и раскрылись книги. Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил рог, зверь был убит в глазах многих, и тело его сокрушено, и предано на сожжение огню, и у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями, и подведен был к нему, и ему дана была власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его – владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его все воинство их.
Ангел Господень.
частности, существует последний суд для всякого сразу же после того, как он умирает, ибо тогда он приходит в иную жизнь, в которой, когда он входит в ту жизнь, которую он имел, будучи в теле, он присуждаем бывает или же к смерти, или же к жизни. Существует также и последний суд в особенности, ибо у человека, который присужден к смерти, его осуждает всякая особенность, в нем обретающаяся, ибо в нем тогда нет ничего, относящегося к разумению его, или же к воле его, даже в самой наималейшей частности, что не относилось бы к его последнему суду, и что не влекло бы его к смерти. Подобным же образом у человека, который присуждаем к жизни, всякая наичастнейшая принадлежность разумения или же воли его представляет тогда в нем образ его последнего суда и возносит его к жизни. Ибо каков человек вообще, таков он также и в каждой особенности разумения его и его побуждения. Читающие это и подобные ему места из небесного учения веры бывают совершенно убеждены, что здесь говорится лишь о том, что человек подвергается после своей физической смерти в мире и воскресения в духе некоему судилищу в потусторонней реальности, которое и есть для него его личным, индивидуальным последним судом, благодаря которому и определяется его доля в вечности. Причем не очень внимательный читатель небесного учения веры при этом вполне может сделать и такое заключение, что вот, дескать, там, в той реальности, его ждет формальное судилище со всей атрибутикой такого формального судилища, что его будут брать, что будут разбирать все его дела в мире, что ему будут присуждать за каждое дело какую-то степень наказания, после чего он формально будет опрокинут в ад и присужден к вечной погибели. Более того, на основании не очень внимательного осмысления этого и подобных этому мест вполне может возникнуть и определенного рода, так сказать, народное предание о неизбежном страшном суде для человека в том мире, со всеми колоритно домысливаемыми подробностями этого судилища, в сути своей мало отличающимся от тех преданий о страшном суде и скончании века, которые бытовали до сих пор бытуют среди преследователей примитивной христианской церкви, свое существование заимствуя из буквального смысла слова Ветхого и Нового Заветов. Конечно, так как общеобразовательный и интеллектуальный уровни последователей небесного учения веры все эти два века был гораздо более чем выше среднего, то и подобные легендарные представления не приобрели в ней тех примитивистских форм профанации, как их, так сказать, двоюродные братья, находящиеся в обороте среди последователей старого христианства. Но это, как ни странно, не делает их принципиально отличными друг от друга. Ибо, будучи весьма и весьма различными по форме своей, они совершенно идентичны по тому корню, из которого они в сознании человеческом произрастают. И корень здесь лежит именно в том, что подобные мифологемы появляются в сознании людей тогда, когда они прилежат исключительно и единственно к смыслу слова буквальному, природному, неоживотворяемому и непросветляемому учением веры, образуемого посредством смысла слова внутреннего. Как говорит об этом небесное учение веры, те, кто упокаиваются исключительно на едином буквальном смысле слова И не только не имеют, но и не заботятся о том, чтобы изыскивать для себя из слова учения веры, которое было бы в согласии с его смыслом внутренним. Таковые могут впадать в любые мыслимые ереси. Именно по этой причине слово и называется таковыми книгой ересей. Ибо в любом случае именно учение веры из слова должно быть светочем и поводрем для человека. И такое учение веры заимствуемо исключительно посредством смысла внутреннего. И тот, кто знает учение, тот обладает внутренним смыслом слова. Традиционно последователи небесного учения веры полагают, что подобная участь принадлежит только последователям старохристианской церкви, и что им самим подобная опасность отнюдь не угрожает, ибо они имеют достаточно надежное руководство в лице книг Сведенборга, где этот внутренний смысл был досконально растолкован, дабы читатели этих книг не блуждали бы в дебрях символических соответствий Ветхого и Нового Заветов, которые они исключительно и единственно почитают Господним Словом во всей полноте Его. Соответственно, раз уж сказанное в книгах Сведенборга является расшифровкой смысла слова буквального, то оно и есть тем смыслом духовный, который нужно понимать конкретно, буквально, только так, как там сказано, и никак иначе. Особенно же в отношении описания событий в потусторонней реальности. Для тех, кто не знаком с потусторонней реальностью, для тех, кто не имел опыта общения с потусторонним миром, для тех может представляться совершенно естественным, что описания потусторонней реальности описывают нечто принципиально совершенно неотличимое, то есть столь же последовательное, столь же однозначное, столь же детерминированное и фиксированное, как описание и, скажем, то, что мы видим вот в нашей здешней реальности. Только люди, которые сами уже имеют некоторый опыт общения с потусторонним миром, могут задуматься, что что-то тут не то, что не все так просто, не все так однозначно и не все так детерминировано там обстоит на самом деле. И что если описания эти были представлены вот именно в такой форме, в которой они были представлены, то значит они являются каким-то образом адаптированными к сознанию человека. И что подлинный их смысл и подлинное их значение, та подлинная польза, которую они могут принести человеку, что эта польза стоит внутри, за этим описанием, и должна из него извлекаться посредством определенных интерпретаций. И вот такие простые, как бы однозначные представления, извлекаемые из первого поверхностного чтения небесного учения веры, бытовали и продолжают до сих пор бытовать среди многих последователей новой церкви, ну, не создавая им ни малейших затруднений, ибо большинство из них не привыкло вникать особенно глубоко в самую суть этих книг. В свое время я читал достаточно издевательское описание новой церкви в Англии в конце XIX века, где автор не без ехидства замечает, что нынешние последователи новой церкви, может быть, за свою жизнь прочли тайны небесные и частично любовь супружественную. И поэтому, скажем, их представление о подлинном смысле небесного учения веры, скажем, в лучшем случае достаточно ограничено. Но даже и люди, которые, казалось бы, прочли все писания Сведенборга от корки и до корки, которые ориентировались в этих писаниях, как хороший водолаз ориентируется в глубине, так сказать, неглубокого озера, даже для этих людей часто оставалось совершенно за их осмыслением, за их понятиями то, что в этих книгах не все обстоит так просто, что духовный смысл нельзя выразить на уровне человеческих, рациональных, тем более научных описаний. Что когда Сведенборг говорит, что он все в своих книгах получил непосредственно от самого Господа, что из этого, в общем-то, как прямой вывод напрашивается, что все там содержащееся есть божественная истина. А если все там содержащееся есть божественная истина, то, соответственно, нужно делать и гораздо более дальше идущие выводы. Но все это совершенно перевернулось с ног на голову для тех последователей учения, кто внезапно осознал, или, скажем иначе, на кого не зашло внутреннее Господнее просветление, в том, что книги, подписанные именем Сведенборга, собственно, сами являются Господним Словом во всей полноте своей. И, соответственно, что все, что сказано в этих книгах, особенно же в книге о Священном Писании, нужно относить к ним самим. То есть, казалось бы, такой достаточно рациональный и простой вывод, он совершенно переворачивает, совершенно меняет представление людей и видение, которое они заимствуют из этих книг. Я более того скажу. Вот я читал, был такой епископ Пендельтон, и у него были совершенно замечательные, прекрасные, очень внутренне глубокие, скажем, мысли по поводу небесного учения веры. И когда я читаю эти мысли, я вижу, как в них заложены соответствия проявляемого из самого небесного учения веры. Вот он говорит, и я вижу, что он говорит практически соответствиями, следуя за этими текстами. Но сам он этого не видел. То есть сам он не сделал вот этого вот шага, который приближает, который человеку открывает Писание небесного учения веры совершенно иной, божественно внутренней стороны. И до тех пор, пока человек не сделал этих выводов, до тех пор, пока человек не сделал вот этого шажка в своем внутреннем восприятии небесного учения веры, он совершенно не видит того, что как полноценное Господне Слово, небесное учение веры имеет в себе не только смысл внешний или буквальный, но и смысл внутренний, духовный, и смысл его буквы может быть постигнут в полноте своей только лишь посредством учения веры, заимствуемого из смысла его внутреннего, человеком просветленным. И без такого учения веры оно может служить для людей, основывающихся исключительно на его смысле буквальном, не меньшим источником заблуждений и даже ересей, чем слово Ветхого и Нового Заветов служило для людей Церкви Старохристианской. И более того, так как слово Третьего Завета не только содержит в смысле буквы своей смысл внутренний или же духовный, не только соответствует своему духовному смыслу, является его опорой, заключает и облекает его, но и в отличие от слова Ветхого и Нового Завета согласуется даже и в букве своей со своим духовным смыслом, как говорит об этом нам книга о Священном Писании, то заблуждения и ереси, основанные исключительно на смысле буквальном этого слова, могут выглядеть для рационального начала у человека гораздо более правдоподобными и внутренне духовными и искореняться с гораздо большими сложностями, нежели ереси, возникающие из чисто буквального смысла Нового и Ветхого Заветов. Более того, пока человек не принял еще небесное учение веры как божественное слово, то есть пока он не верит в то, что всякое там сказанное слово является чистой божественной истиной, он на самом деле все еще пребывает в старохристианской церкви. И для него книги небесного учения веры являются не более чем хорошими доктринальными пособиями для человека старохристианской теологии, старохристианского образа мышления. То есть для него страшный суд как бы еще не состоялся. И поэтому таковым, если только они пребывают в невинности и читают божественное слово в простоте сердца своего, Господь попускает такое заблуждение и уберегает их от впадения в разного рода ереси и зложизни. Такие люди в простоте своей живут заповедями старохристианской церкви, модифицированными с помощью учения новой церкви. И они пребывают и сохраняются Господом от вот этого впадения в безумие, заблуждения, различного рода ложности и зла жизни. Такие люди на самом деле еще не вошли в новую церковь. То есть первым и основополагающим моментом входа в новую церковь является тот момент, когда человек начинает полагать всякое слово, находящееся в этих писаниях, исходящим непосредственно от Творца Вселенной, Господа Иисуса Христа, и когда он начинает жить по заповедям этого учения, как заповедям святым, божественным и не подлежащим ни обсуждению, ни интерпретации, но только исполнению и следованию. И вот тут, когда человек вступает на этот путь, он должен по нему, пусть не сразу, пусть постепенно, пусть последовательно, но честно идти до самого его конца. То есть он должен, в конце концов, прийти к принятию книг Сведенборга как нового божественного слова во всей своей полноте. То есть как содержащими в себе соответствие, содержащими внутренний смысл, соединяющими его при чтении с небесами и постигаемым в своем буквальном смысле только посредством учения веры, заимствуемым просветлением от Духа Святого внутреннего, и вне этого ведущим его к разного рода заблуждениям и ересям. Вот именно с этого момента человек в новой церкви подвергается возможности впасть в разного рода заблуждения, ереси, зла и так далее, свойственные именно уже новому христианству, то есть новой божественной церкви. Как мы знаем, божественное слово говорит в сути своей лишь о том, что относится к Господу, Его Царствию Духовному и Его Церкви на земле. И говорит понятиями, подлинный смысл которых можно уразуметь только если абстрагироваться от пространства, времени и личностности. То есть это является первой ступенькой, которая позволяет рациональному в человеке возвыситься и войти в просветленно-рациональное состояние, которое затем уже могут служить фундаментом, который Господь будет называть состояние духовное и небесное. То есть человек должен абстрагироваться от представления пространства, времени и личностности при чтении смысла буквального небесного учения веры. Соответственно, все, что кажется нам с понятиями такими связанным в буквальном смысле небесного учения веры, все это на самом деле чистой воды видимости его буквального смысла, а аж никакой там смысл духовный, тем более небесный, изложенный для нашего понимания. И это касается не только историчности из мира природного, скажем, описание Сведенборгом, вот как церковь там была в мире природном от древнейшей церкви, там древняя церковь, иудейская церковь, христианская, всякие там на земле квакеры, католики, протестанты и так далее. Но это так касается также и всех историчностей из мира духовного и связанных с этим историчностей жизни индивидуального человека, как оно описано в слове, в нашем понимании, скажем, природных, духовных состояниях времени, пространства и его личности. Ибо когда сказано, что слово говорит о духовном царстве в своем внутреннем смысле, то имеется в виду не то, что оно говорит в исторических формах своих, об исторических событиях мира духовного, которые, скажем, Сведенборг там наблюдал, нет, а то, что оно говорит о духовных состояниях, принадлежащих божественному духовному царству. То есть, что значит абстрагироваться от личности, пространства и времени? Это значит воспринимать буквальности слова, описывающими внутреннее духовное состояние человека, церкви, который одновременно является ангелом Господним. То есть абстрагироваться понятие «тот мир», «этот мир», «здесь», «сейчас», «тогда», «в прошлом», «я», «ты», «он», «она». Духовное состояние, которое пребывает в нас самих, в нашем внутреннем, описывает то, что происходит внутри нашего духа. И чего все внешние исторические события являются только проявлением по соответствиям для нашего восприятия. В связи со значением последнего суда мы в прошлое воскресенье уже говорили об этом. То есть о том, что все эти исторические описания древнейшей церкви, древней церкви, там, иудейской, христианской и так далее, что все это описывает только некие внутренние состояния последовательного преобразования и возрождения человеческого. Как человека частного, индивидуального, так и церкви, как единого человека пред лицом Господа. Потому что Господь видит церковь не как множество людей с разными состояниями, а Он видит как единого человека, в котором каждый отдельный, то, что мы воспринимаем каждый отдельный человек, является лишь вариациями вот этого единого состояния. Вот так же, когда мы воспринимаем другого человека, он на самом деле состоит из множества клеточек, передающих состояние. Например, состояние руки передает какое-то его состояние силы. Состояние легкого передает движение его духа. Состояние сердца передает его состояние любви. Но мы не видим и не рассматриваем все эти отдельности. Даже врачи рассматривают только проявления, не эти состояния. А мы рассматриваем его как единого человека. Мы видим его как единого человека. Только отличие состоит в том, что мы его видим как человека внешнего, только по его внешним проявлениям. А Господь видит церковь и по внешним, и по внутренним, и по проявлениям той частности, которую носит каждый из нас как своя личность. То есть, чем больше мы чувствуем себя как личность, тем больше мы отделяемся от этого единого. И наоборот, чем больше мы соединяемся с этим единым, тем больше Господь нам дает чувствовать себя как личность, но уже с другой, духовной стороны, а не со стороны нашей особи. Вот как бы элементарность супружества. Говорится, два, как одна плоть, как одна личность. Чем больше муж и жена соединяются вот в этой внутренней любви, в служениях совместных, притекающих от этой любви, тем больше они перед Господом выглядят как единый ангел, и тем больше он дарует каждому из них ощущение себя как отдельной личности. Хотя при этом каждый хочет быть личностью другого в этих своих служениях и в этой своей жизни. Если вернуться к рассматриваемому нами сегодня отрывку из книги «Тайны небесные», то по видимостям внешнего смысла кажется, что отрывок этот говорит об определенной историчности, то есть о событии, которое случается с человеком исторически после смерти его в мире природном и перешествия его в потустороннюю реальность. И нельзя сказать, чтобы эта историчность была бы столь уж бесполезной и неверной, как историчность, скажем, Ветхого Завета, и даже смысла буквального Ветхого Завета, и даже историчность смысла буквального Завета Нового. Ибо небесное учение веры, в отличие от слова Ветхого и Нового Заветов, согласуется даже и в букве со своим духовным смыслом, из чего следует, что даже историчности смысла буквального имеют определенное отношение именно вот в этой подлинной духовной реальности и исключительно важны для человека церкви, поскольку они служат практическим руководством к определенному практическому действию. Это потому так, что, как сказано было в книге «Тайны небесные», учение веры, которое извлекаемо из буквального смысла слова, есть исключительно учением веры, благолюбия и любви. Благолюбия к ближнему и любви к Господу. Это так. Ибо все слово есть ничто иное, как лишь это учение вместе с соответствующей учению этому жизнью, как сам Господь учит в Евангелии от Матфея. Что лишний раз подтверждает ту максиму, хорошо известную нам из слова, что в нем, то есть в Господнем слове, буквально нужно понимать лишь то, что относится к заповедям конкретной практической повседневной жизни. То есть, когда мы читаем Божественное Слово, мы должны буквально воспринимать то, что там относится к тому, что мы понимаем как заповеди. То есть, то, что нам говорит, что мы должны делать ежедневно. Вещи же, которые для нас остаются абстрактными, то есть, которые мы не можем вот, применить в жизнь свою, мы должны осторожно подходить к тому, чтобы начинать воспринимать их буквально, тем более на основании их составлять себе какие-либо представления, легенды или так далее. Мы должны четко понимать, что слово нашим разумом не открывается. То есть оно открывается нам только в той степени, в которой это нужно для нашего практического действия. Если нам что-то не открыто, а мы пытаемся войти туда своим собственным пониманием, это значит, что мы рискуем опять же впасть в ересь и в заблуждение. Нужно понимать, смиряться вот сердцем, что мы почему не можем войти? Не потому, что Господь нам не может открыть, а потому, что мы недостаточно еще преобразованы. То есть Господь нам может открыть слово во всей его полноте внутренней ясности, как Сведенбурга. Но, и об этом я буду говорить впоследствии, для нас результаты такого откровения и нисшествия могут оказаться полностью катастрофическими. То есть Господь не потому не открывает, не дает нам силы, не возносит нас, что Он не хочет этого делать, а потому что Он знает, что это для нас может послужить к нашей погибели. И если мы внимательно не будем к этому относиться, а наоборот своими силами, своей собью будем пытаться напрашиваться на это, то мы можем напроситься на такой, так сказать, окончательный суд над собой, не будучи к нему подготовленными, которое нас может погубить раз и навсегда. Как, скажем, в смысле погубить духовно. Но из этой максимы вот этот вывод мы можем делать, что если бы слово даже в этих местах, то есть в местах, которые относятся непосредственно к практической жизни, говорило бы только о том, что относится к жизни нашей телесной и природной, то оно не было бы Словом Господним в полноте своей. Прежде всего здесь это относится к понятию смерти и жизни, которое вовлечено в историческое понятие о последнем суде. Человек, когда читает эти места, относит здесь все к понятию смерти как исторического процесса своего умирания в мире. Мы уже не раз раньше говорили о том, что то, что мы понимаем под смертью, то, что вот нам кажется, происходит с окружающими, с нами, вот человек умирает, хоронят, все это трагедия, ужас, что это на самом деле иллюзия восприятия, что для нас это все присутствует таким, каким мы его видим, только потому, что мы не видим события во всех его внутренних духовных деталях. Что смерти как таковой не существует, как ее фактически не существовало для людей древнейшей церкви. Что это всего лишь переход из одного состояния в другое. Это отбрасывание природного, телесного и окончательный уход во внутреннее духовное. Это вот как на ментальном уровне абстрагирование. Вот мы, например, скажем, ходим, реальность, там, покупки, быт, все. А потом мы раз взяли божественное слово, абстрагировались от реальности. Сим читаем, и вот для нас не существует магазинов, там, это, всяких проблем, улиц, городов, политики, звезд на небе. Для нас существует совсем другая реальность. То есть смерть, по сути, это вот такое внутреннее и окончательное абстрагирование. Когда мы раз и навсегда абстрагируемся от вот этой жизни чисто природной, со всем, что в ней находится. В этом мире это выглядит как отбрасывание нашего тела. Хотя человек при этом не теряет не только ничего, но и наоборот приобретает очень много гораздо более полезного и приятного. Но даже историческое разумение смерти, как отбрасывание телесного, сама по себе уже есть видимость своего рода. Хоть, может быть, и не такая густая, не такие густые тучи, как та, которая бытует среди обычных людей. Ибо в подлинном, внутреннем смысле слова смерть есть определенное духовное состояние, лежащее вне пределов пространства, времени и личности, которые, опять же, вовлечены вот эти наши представления. Смерть, там, вот мы в пространстве, времени отбрасываем свое, переходим туда, наша личность и так далее. Вот все это туда вовлечено. То есть тоже видимость, хоть может быть и не такая, скажем, жесткая и темная, как та, которую мы отбрасываем, когда приходим в эту видимость. Ибо смерть в обратном духовного проклятия. То есть смерть, по духмыслу духовному, есть состояние вечного духовного проклятия, в котором находятся все зла, все заблуждения, и которые они с собой приносят человека, когда он их себе принимает. То есть смерть не в человеке, а смерть в злах, в искаженных благах и в опрелюбодействованных истинах. И она приходит в человека, когда он их в себя принимает и делает их частью своей жизни и частью своей личности. Но в слове переход из материального в духовное, называемый людьми смертью, прежде всего существует не в своем обратном, а в своем подлинном и истинном значении. Для выяснения этого прямого значения мы сейчас рассмотрим место из книги «Тайны небесные», где сказано: «Ты отойдешь к отцам твоим в мире». Что это означает? То, что ничто из благ и истин не может быть повреждено, это увидеть можно из значения отцов, а также и из отхождения к отцам, а также и из мира. Во внутреннем смысле отцы здесь означают то же самое, что и дочери, и сыновья вместе взятые. То, что дочери означают благо, а сыновья истины, это было показано ранее. Отсюда отцы означают то, что принадлежит дочерям и сыновьям совместно. Отхождение к отцам есть переход от жизни в теле к жизни в духе, или же из мира в иную жизнь. В мире означает, что переходящий при этом совершенно ничего не теряет, и, соответственно, что ничего повреждено не может быть, ибо переходящий в иную жизнь не теряет при этом совершенно ничего из принадлежащего ему, как человеку, и, соответственно, он удерживает все, чем владеет, как вообще так и в частности, за исключением тела, которое лишь служило препоной для внутреннего проявления его способностей. То, что здесь никакая смерть или же отхождение к отцам посредством смерти не имеются в виду, это станет совершенно очевидным из того, что следует далее. Отсюда, из этого место, однозначно видно, что подобного рода трансформация означает в слове состояние перехода от жизни в теле к жизни в духу. Но не в том смысле, в каком мы привыкли, оно должно это обозначать, то есть относящимся лично к нам. И в слове это часто связано с понятием отцов, то есть таким состоянием, когда в человеке благо и истина существуют цельно или же совместно. Оно здесь противоположно тому состоянию, когда у человека сами по себе существуют благо и сами по себе истина, то есть состоянию сыновей и дочерей. То есть заметьте, что тут интересно, что такое состояние отцов? Это состояние, когда благо соединено с истиной. А состояние дочери и сыновей отдельно – это состояние, когда они разделены. То есть из этого места видно, пока человек, так сказать, в мире, он обретается среди своих сыновей и дочерей. То есть у него истина отделена от блага, и, соответственно, он обретается в видимостях истинного и в природном добре жизни, принимаемом им за подлинное благо. Поэтому это состояние и называется здесь, вот в этом месте, мирским и телесным, и, соответственно, жизнью в теле. Когда же в человеке образуется подлинное духовное благо, от которого он затем начинает обретаться в подлинных духовных истинах, то человек тогда переходит к совершенно иной стадии бытия, здесь именуемой жизнью в духе. Причем этот переход, заметьте, может осуществляться в то время, как его тело продолжает благоденствовать в мире. И вроде бы ничего не меняется. Более подробно эту тему мы обсудим в другой раз, там есть что сказать. Пока же нам важно то, что понятие перехода от жизни в теле к жизни в духе в небесном учении веры означает в подлинном смысле именно состояние перехода от жизни внешней, в понятиях истины слова, к жизни внутренней. То есть, когда человек переходит к такому состоянию своей, подходит к такому состоянию своего развития, когда в нем угасает и замирает все прежнее, и он должен вступить в новый круг своего существования или внутреннего бытия. Как мы знаем, церковь – это определенное состояние человека, жизни во благах и в истинах, то есть внутреннее состояние. То есть и в этих состояниях у человека бывает начало, развитие, зрелость, так сказать, старость или склонение и конец. То есть мы знаем, что во всех состояниях наших, относящихся к благу и к истине, бывают моменты, когда мы в них ходим, когда оно у нас развивается, когда нам дарует высшее разумение. Но бывает состояние, когда оно заканчивается. И на смену ему должно прийти новое благо со своей новой истиной, которая вводит нас в совершенно новое состояние. И более того, если мы затормозимся в этом состоянии, то мы неуклонно будем идти к смерти и уничтожению внутреннему. То есть нельзя сказать мгновению «остановись, ты прекрасно». Нельзя навечно прекратить прогресс, остановить движение, как остановить водопад, его как можно, только заморозить. То есть человек есть время входить в определенное состояние от, к церкви, то есть внутреннего блага и внутренней истины. И есть состояние их отбрасывать ради нового блага, новой истины, находящихся на гораздо более высоком уровне. С одной стороны, если бы человек не пришел в эти состояния, то есть не встал на эту ступеньку, он не смог бы перейти на следующую, потому что был бы вот этот пропуск. Но когда он уже на нее встал, то он должен и оторвать ногу, потому что до тех пор, пока он не оторвал ногу, он не перешел на следующую ступеньку. Он продолжает вечно оставаться в замороженном состоянии на этой. И вот эти состояния как раз для нас описаны вот этими как бы историчностями церкви, последовательности существования церквей в мире. От церкви древнейшей и до церкви, так сказать, новой. Правда, для нынешнего человека актуальны этапы, вот как для человека, от древней церкви и до церкви израильской. И как решающий этап – это примитивно-христианская церковь. Древнейшая церковь существует отдельно от его сознания и служит для засевания в сознании его так называемых реликвий. Помните из Акана Целестия, что такое реликвии? То есть вот это, они засеваются в человека помимо его сознания, и потом всю жизнь, пока он проходит по состояниям церкви древней, вот это еврейской, израильской и так далее, они сохраняются закрыто, закапсулированно, чтобы он, не дай бог, их не прелюбодействовал. И даются ему только тогда, когда он достигает уже самой вершины. Ибо вот эти состояния от древней церкви до израильской церкви, это 4 дня творения, следующие за тем первым днем, где церкви нет еще, даже и во внешнем, и где действует древнейшая церковь, то есть засевание, помимо его сознания, в него Господом вот этих вот реликвий. И старохристианская церковь – это 6-й день творения. То есть, как вы помните, мы говорили уже, что в новой церкви существуют все виды вот этих состояний – католические, протестантские, еврейские, там, иудейские и так далее. И вот как один из этапов развития, вот эти 6 дней творения, и вот как бы церкви, которую он проходит 4 церкви, потом входит в старохристианскую церковь. И дальше следующий этап – это уже вхождение в подлинную Господню новую церковь. То есть человек формально может считать себя принадлежащим к новой церкви, читать Писание новой церкви, изучать все доктрины, все, и в то же время внутренне быть католиком, в древней церкви, в иудейской церкви, в старохристианской церкви. Потому что для него эти историчности превращаются в то, чем они есть на самом деле. То есть соответствующими внутренними духовными состояниями. Ну и новая церковь, или же Новый Иерусалим, это 7-й день творения. Каждый день, или же этап творения, или же состояние церкви в человеке, всегда завершается с необходимостью качественным скачком, или же переходом на иной уровень, который относительно прежнего выступает как в жизнь в духе, по отношению к телесной жизни. Ибо эти состояния всегда друг от друга отделены. Отделены именно вот этими раздельными степенями, а не продолженными. То есть нельзя продолженно перейти из одного состояния в другое. Должно быть раздельный качественный скачок. То есть старое должно умереть, новое должно родиться. Старое должно быть отброшено, и только тогда человек может вступить в новое. Кстати, в небесном учении веры это говорится, что, скажем, следующий уровень по раздельной степени выступает к более внешнему уровню, как внутреннейший, как духовный. То есть, например, вот духовный уровень выступает к природному уровню, как духовный по отношению к материальному. Но небесный по отношению к духовному, там все то же самое. То есть небесный выступает как уровень духовный, а тот выступает как более уровень плотской и материальный. То есть вот этот дуализм соблюдается между двумя близлежащими уровнями. Вот как вообще духовное противопоставляется телесному, точно так же и на каждом уровне разделение между ними настолько же серьезное, как между духовным вообще и телесным вообще. Соответственно, при перехождении на прежний этап у человека, вот над этим состоянием его церкви, в котором он был прежде, происходит свой последний суд. Вот эти последние суды, вспомните, о которых мы говорили в прошлое воскресенье, когда все это редуцируется на одного человека, вот эти вот состояния, вот это вот у каждого человека свой индивидуальный последний суд для своей индивидуальной каждой из вот этих церквей. На этом суде определяется качество духовного, накопленного человеком на предыдущем этапе. Суд происходит, конечно, не в смысле формального судилища, как это описано вот даже в «Небесном учении веры» событиями в духовном мире. Но просто, когда в человеке происходит качественный скачок, то есть когда он сформирован, когда времена в нем исчислены, когда он уже подошел к завершению этого своего уровня и дальше идти некуда, только возвращение на круги своя, то есть цикл замкнут, тогда его внутреннее начало вводится Господом в определенное новое духовное состояние. То есть Господь в него входит этими новыми духовными состояниями, которые начинают наитствовать его внешнее начало новой истины, происходящей в нем от качества иного духовного блага Господнего, нежели это было прежде в нем. То есть это важно. Вот почему церковь? Потому что Господь присутствует в человеке благом определенного качества. Но благо-то меняться не может, но воздействие на это благо, то есть служение, которыми оно проявляет свою личную жизнь, они себя исчерпывают. То есть все благо этими служениями исчерпалось. Дальше это будет повторение пройденного. И тогда Господь смотрит, что человек прошел уровень, и начинается что? Зачет за этот уровень. То есть он предлагает ему перейти на другой уровень. И вот тут проверяется, каким учеником он был весь этот уровень, что он из него усвоил, что ему пошло на пользу или что наоборот. Вот именно это в слове и называется посещением Господним. Даже в Ветхом Завете вот это посещение Господне достаточно часто упоминается. А в Новом Завете раскрывается вот в небесном учении веры, что значит посещение Господне. Посещение Господне – это когда как бы Господь входит благом высшего уровня в человека. То есть до этого он знал только благо, которое для него стало уже привычным. Он уже не видит, что оно Господне. А тут Господь как солнце входит, потому что это благо, по сравнению с тем, раньше это было теплое благо, как печка, как лампочка, вот он этим жил. А тут вдруг солнце, ядерный взрыв в нем распахивает. То есть уровень энергии, приведем это на, так сказать, натурофилософские термины, на порядок выше, именно не по продолженной, а по раздельной степени, как лампочка и как ядерный взрыв в квартире. Так вот, если внешнее начало человека не были преобразованы правильным образом, то есть жизнью на этом уровне по понимаемым им заповедям жизни в слове, которые относятся к этому уровню, то они, эти последние начала, сгорают и разрушаются в этом пламени духовной истины, исходящей от Господнего блага, и обращаются из видимости истинного в профанации и лжи разного рода. Тогда каждая частность его внешних начал обращается в свое особенное заблуждение и в свое особенное зло жизни, каждому из которых заблуждение и зол присуще свое осуждение. Вот почему вначале сказано, что тогда всякое частное, в частности его жизни, его сознание, его воли, его осуждает. Если же его внешнее начало были правильно преобразованы, если они готовы к переходу на другой уровень, к восхождению на эти новые небеса, то они в этом пламени плавятся и очищаются, и обращаются в просветленное изнутри благо духовной жизни, соответствующей благу этому, духовной истинной разумения. И такой человек тогда переходит на иной внутренний уровень бытия, который по отношению к его прежнему уровню выступает как подлинные Господние небеса по отношению к земле или же к миру природному. При этом его мирское и телесное внешне выглядит таким же, как и прежде. То есть он не превращается в сияющего ангела во плоти, но только преобразуется и изменяется внутренне. Вот почему в небесном учении веры, когда упоминается последний суд, всегда говорится, что при этом суде мир природный не меняется и не разрушается. Помните? Вот люди воспринимают это, что говорится вот о нашем природном мире. Ничего подобного. Это говорится о наших внутренних природных началах. То есть, когда с нами происходит как бы внутренняя духовная смерть, переход на следующий духовный уровень небеса по отношению, и все, то наш природный мир при этом остается прежним. Мы перешли из одной церкви в другой, с одного качественного уровня на иной. Вот тут, вот в этом месте очень четко выступает, насколько видимости смысла буквального Третьего Завета на самом деле являются такими же видимостями, приспособленными для восприятия человека природного, как и видимостями Нового и Ветхого Заветов. И в каком заблуждении находятся люди, которые в этих видимостях продолжают обретаться своим разумением и воспринимают их как высшую духовную истину и самое последнее возможное божественное откровение. То есть они останавливают свой прогресс в небесном учении веры на самых нижних степенях своего развития. Замораживаются раз и навсегда. Они так никогда и не подступают даже по первому порогу вот этого вот храма духовной мудрости, который описан в книге о божественном провидении. Так вот, при этой трансформации человек сохраняет все внутренние и внешние принадлежности сознания своего и обретается в том же писанном слове во внешнем своем, хотя внутреннее в разумении и воле его – это уже совсем другое слово, относящееся к прежнему, как небеса относятся к земле. То есть, вы видите, не просто вот ментальность, а вот этот буквальный смысл слова, если уж совсем абстрагироваться, вот что значит вот эта земля и тот природный мир, который для человека не приходит при последнем суде, то есть при переходе на другой внутренний духовный этап. То есть Третий Завет при его правильном понимании из учения веры духовного, имеющего небесное происхождение, то есть происходящего из божественного блага внутри человека, он начинает выглядеть совершенно другой книгой, чем он выглядит при первом прочтении, когда человек только к нему приходит и по своему внешнему, и первому с неба. Ибо, как сказано было в небесном учении веры, то есть то, что человек ничего не теряет, все остается в нем, то есть мы читаем вроде бы те же писания, книги Сведенбурга, какие читают люди, которые не имеют этого понимания. Но для нас это совершенно другие книги. И в то же время они остаются теми же самыми. И никакого нового супероткровения с нами не происходит. В смысле природном. Ибо приходящий в иную жизнь не теряет при этом совершенно ничего из принадлежащего ему, как человеку. И соответственно, он удерживает все, чем владеет, как вообще, так и в частности, за исключением тела, которое лишь служило препоной для более внутреннего проявления его способностей, рассудка. Аминь.